Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Ефесянам. Мы приступили к ее практической части. Рассмотрев теоретическую часть, мы подробно рассматривали разные аспекты этих вопросов, которые Павел находит нужным рассмотреть в теоретической части. И в 4 главе он приступает к практической части, точнее, практической жизни христианина. Словами: «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Мы в прошлый раз говорили о том, что в реальной жизни человеческие поступки, они имеют различную мотивацию. Мы поступаем из страха, из жадности, из скорости, или из благородства, из любви, или с ненависти, из страха, или чувства верности. Есть очень много разных мотивов, которые стоят за поступками, которые мы совершаем. И не все те поступки, которые со стороны кажутся добром, на самом деле таковы. Когда мы читаем о каком-то, особенно голливудские звезды в последнее время любят, например, и все это любят, но это как-то выражается. Вот они усыновляют какого-то сынишку где-то там в Африке, обязательно корреспондент оказывается, обязательно фотограф, и на весь мир знает, какой это человек хороший. В реальной жизни, может быть, не так по-крупному, но многие вещи, которые мы делаем, когда мы делаем добро, мы делаем потому, чтобы нас плохо не подумали, или мы делаем потому, что действительно у нас любовь Божья? Мы делаем потому, что нам выгодно? Или мы делаем потому, что мы хотим из благодарности Господу поступить? Потому что мы созданы на добрые дела. Наша христианская жизнь должна быть выражением тех мотивов, которые должны быть. И Павел говорит, что у христиан должна быть правильная мотивация. Мы должны быть ясны относительно какова наша мотивация наших поступков. И он здесь очень ясно и недвусмысленно говорит, что мотивы христианского поведения должны быть, как следует из текста, наше достоинство во Христе. Итак, поступайте достойно званию, в которое вы призваны. Поступайте достойно званию, в которое вы призваны. Вот мотивация Павла. Можно по-разному, даже в Священном Писании мы можем найти разные мотивации, разные точки зрения, как смотреть на поведение. Здесь Павел послание Ефесянам, находясь в тюрьме, пишет Ефесянам, которым любит, которого сердце его с ним, дух его с ними. Он пишет: я считаю, Павел, я нахожусь в заключении. Если вы спросите меня, самая правильная мотивация наших поступков – это наше звание, наше достоинство во Христе. Поступайте достойно звания. Знаете, даже в христианском мире мы, наверное, пережили нас сами на себе. Можно построить таким образом доктрину, что мы можем поступать по-христиански или правильно поступать на основании того, что мы боимся, что мы попадем в ад. Мы боимся, что если мы будем поступать по-другому, Бог нас накажет, мы окажемся в раю, мы окажемся в аду. И некоторые люди проживают всю жизнь. Есть целая деноминация, которая строит поведение человека на страхе. Можно построить его на низменных частях человека. Построить его на его чувстве несостоятельности, на чувстве его малости, на чувство его ничтожества. Так тоже можно построить. И люди многие так поступают. Иногда мне вставят вину. Говорит: в вашей церкви сильно много вы говорите о достоинстве человека. Очень много в Священном Писании также сказано о том, что он ничто, он грешник, он перед Богом прах. Все верно. Но доминирующий акцент Нового Завета в учении Христа – это не подчеркивать то, что человек ничего не значит, но это подчеркивать его достоинство, увлекать его чем-то возвышенным, а не просто загонять его в рай страхом перед адом. Я в своей жизни испытал, вы, наверное, тоже испытали эти два рода мотивации, как они по-разному работают. Я когда был на военной службе, это яркие примеры, молодые люди помнят это. И там было две формы мотивации, я их ярко запомнил. Кто был на службе, знает, там есть свой жаргон, свои выражения. Через неделю, через две ты оказываешься вырван из родительского дома. И ты вспоминаешь этот дом, который ты жаловался, может, на папу, на маму, на условия этой жизни. Вспоминаешь, как на самом деле рай на земле, когда ты показываешься на военной службе. Так думал я ехал, у меня была романтика еще, вот это будет, научат меня этому и этому. Ну, где-то там шальные мысли проскакивали, да, верующий человек был. Но на самом деле началось сильное унижение. Унижает нас столько раз, сдавливает достоинство. Сначала ты упираешься, а потом постепенно превращаешься в какую-то машину. На службе есть разные выражения, кто служил. Есть, называют тех, которые только призвали, называют молодыми или духами бестелесными, их просто не видно. Там, где я служил во флоте, нас называли карасями. И когда ты задаешь вопрос, а почему это? Что? И там было такое выражение, что карась оборзел? У тебя что, воспаление борзости? И я думал, что это значит? Но очень быстро я стал понимать, что вопросы не задаются. Я никто, я ничто. Меня не называли по имени, меня просто называли карасем. Мне конкретные вещи говорили, их надо было делать. Поначалу я думал, когда мне давали зубную щетку и давали, значит, чистить умывальники и чистить туалеты, стены, зубной щеткой, я задавал вопрос, а зачем зубной щеткой? Можно побольше сделать, быстрее закончить. Ты что, карась, оборзел? Меня так спрашивали. Я чувствовал, что это давило. И я сначала пытался быстренько это сделать и думаю, может быть, я хорошо сделаю. И меня, ну, как-то легче будет ко мне. И я сделал работу. Я уже сделал. А, так тебе делать нечего. Ну, тебе вот другая. Вот иди туда-то, туда-то. И я вдруг понял, что вопрос невозможно поступать правильно. Невозможно поступать благородно. И заметит это. Машина настроена так, чтобы раздавить все во мне. Чтобы я перестал быть личностью. Вы знаете, это работало. Я научился. Когда мне дают работу, я этой щеткой тер до тех пор, пока мне сказали, иди там же три. Я перестал рассказывать, что я закончил. Я перестал вкладываться. Если мне говорили, я шел. Если мне поднимали ночью, 3 часа ночи, мне надо было свои подворотнички все поставить, форму и еще старикам погладить 10 форм других. Я безропотно это делал. И многие вещи, которые я стал делать, но я стал из страха, раздавленного достоинства. Я был ничто. Я ничего не представлял, и я начал понимать, и поэтому я в это время молодежному нашему пастору писал, неужели я не хочу вообще жить, что это за жизнь? Но это работало, я производил определенную работу. Есть определенные богословия, есть определенные учения, которые ставят, что все должно быть построено в христианской церкви на том, что человек ничто. Он просто мразь, он просто червь, он гниль, и на этом строится. Мое нутро не воспринимает это, я по-другому как-то воспринял Евангелие. То, как меня формировали на службе, оно работало. Но однажды, я помню, было другое, совершенно другое. Когда я встретился, он был большим начальником, командующим определенных групп войск. Он меня позвал в кабинет. Он меня расспросил, кто я, что я. Он расспросил о вере моей, я ему рассказал. Хорошо, он сказал, Петр. Если ты будешь поступать так, как ты говоришь, мне это подходит. С этого дня будешь моим адъютантом, замполитом и главным художником. Он подал мне руку. Я дрожащей рукой протянул, я мог поверить. Меня назвали по имени. Но чувство благодарности в моем сердце поднялось, и мне казалось, я готов для этого человека сделать что угодно. Это было то время. Это то время, когда я рассказывал, когда в следующий раз он прошел, когда мы стояли щетками, терли стены в ленинской комнате, как ее называли, оранжевая такая, до сих пор помню. И когда все отдавали, все офицеры и командир части наши отдавали рапорты, отчеты, что они сделали, кто что делает, и он зашел и по диагонали меня увидел. Петь, и ты здесь? Он прошел через всю эту комнату и подал мне руку, ну здравствуй. Знаете, застыло все во мне. Это был другой подход. Он не давил во мне. Мне проснулось что-то, а что-то не, мне казалось, что я готов все сделать. Это другая мотивация. Это мотивация достоинства. Я верю в эту мотивацию. И когда вам говорят, что в нашей церкви мы слишком много говорим о достоинстве человека, это неправильно, человекоцентричное богословие. Не верьте. Посмотрите на апостола Павла, что бы мы ни говорили. Я знаю, что написано, что мы должны ненавидеть себя, нести крест свой. Об этом мы еще будем говорить. Но послание Ефесянам и учение Христа, Христос подчеркивал достоинство человека не такое, как оно есть. А такое-то как? Бог его заложил, создал его по своему образу и подобию. И здесь Павел избирает совершенно другой подход. Он выбирает мотивацию достоинства. Я вспоминаю с благодарностью, я его по имени, по фамилии помню. Потом он в конце службы сказал: «Мать моя была верующей». Он это делал сознательно, исходя из благодарности матери, исходя из того достоинства, которое он видел через веру своей матери. И он сделал все это хорошее для меня. Я не знал тогда этого. Но мотивация достоинства, она сильнее мотивации ничтожества. Потому я не верю в богословие, которое подчеркивает, что человек червь, и он ничто. И когда член церкви нашей, одна сестра, и когда она молилась и сказала: «Я червь, я ничто, я гниль, Господи, услышь меня», и когда ей сделали замечание, что так мы не можем молиться, она мне сказала: «Ты проповедуешь человекоцентричное богословие». Но Писание говорит таким: молитесь, научи нас молиться. Что Христос сказал? Молитесь, как рабы и черви, ничтожество. Он не сказал так. Молитесь с точки зрения достоинства. Молитесь же так: «Отче наш». Это богословие, которое выдается сегодня как особое новое Евангелие славянскому миру, как нечто новое. Оно не новое, оно старое. Попробуйте в реальной жизни, воспитывайте своих детей, подчеркивайте, что они ничто. И увидите, что с них получится. Ничто получится. Попробуйте прийти в большую компанию и скажите: «Я хочу поговорить с президентом компании». А они вам скажут: «А вы кто?» А вы скажете: «А я червяк. А я гниль». Вы думаете, вас пустят дальше? Но если вы скажете: «Это мой отец, президент компании», он обязательно позвонит, вы будете там, в кабинете у него. Священное Писание — в этом суть Евангелия. Ее не надо извращать, она очень ясна. Сущность Евангелия в том, что Бог наш Отец, Он полюбил нас. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Молитесь, спасите достоинство. Червяков никто не слышит на небе. Слышат сыновей Божьих, которые верят, что в них есть достоинство Богом данное. И Писание говорит, Павел говорит: «Да, итак я устник, в Господе умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Братья и сестры, я хочу, чтобы вы это увидели и не задавали больше никаких вопросов. Это не я придумал. Это позиция апостола Павла. Он объяснил теорию, он говорил о предопределении, он говорил о избрании. Потом он приходит к практической части и говорит: основа вашего поведения должно быть не ваша природа, не кто, кто вы есть, не кто, кто вы на самом, что вы знаете о себе. Мотивация ваших поступков должна быть: так поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вы только призваны в это звание. Вас позвали, вас назвали. Вы до конца не понимаете, что это значит. Вы не знаете, почему это такая большая честь. Но вы поступаете на основании того знания, которое вы призваны. Верой поднимитесь так высоко, как вас Господь поднимает. И поступаете достойно звания, в которое вы призваны. Это другая мотивация. Та, которая построена на страхе и унижении человеческого достоинства, она тоже работает. Но Павел избрал эту мотивацию. И обратите внимание, он говорит: поступайте достойно звания, в которое вы призваны. В прошлый раз мы говорили о звании, что это такое. Что он имеет в виду? То, что он сказал в предыдущих трех главах. Он говорит о том, что мы святые и верные во Христе. Вы скажете: «А я не такой». Так это звание, которое вы призваны, а не то, какие вы есть на самом деле. Вы призваны в это звание. Вы не можете объяснить, почему. Он говорит, называет святые и верные во Христе. Это ваше достоинство, которое вы призваны. Избранные Божии для святости и непорочности в любви. Он избрал нас, чтобы мы были святые пред Ним в любви. Во Христе Он избрал нас. Об этом говорится в 4 стихе. Мы искупленные во Христе, особый народ, которому открыта тайна Божьей воли. Ангелы пытались заглянуть в эту тайну. Что Бог имеет в виду с человеком делать? Зачем Он его создал? Он открыл нам тайну своей воли. Никому не верьте, что есть какие-то тайные секреты, на основании которых Господь действует. Тайна Божья вождь открыта. Он решил усыновить вас, вас и меня. Мы те, которым открыта эта особая тайна. Мы дети Божьи, наследние во Христе. Это 2, 13, 14 стих. Дальше: мы запечатленные, утвержденные во Христе Святым Духом Божьим. Творение Божье, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Мы для этого созданы. Помните это. Дальше он говорит, что Бог воскресил нас вместе со Христом. Он говорит, что когда Христос воскрес, вас еще не было, меня не было. Но Бог, будучи всемогущим, Он один знает, как это возможно. Он говорит: когда Христос воскрес, и вы воскресли. Христос воссел на небесах, и мы вместе с Ним уже на небесах. Вы спросите, как это может быть? Я не знаю. Это звание, в которое мы призваны. Мы на земле, но наша голова уже там. Мы уже там сидим на небесах. Вопрос нашей победы решен. Поступайте достойно звания, поступайте как те, которые на небесах же сидите. Перестаньте ругаться за рожки свиные, которые иногда люди дают. Вы сограждане святым, свои Богу. Об этом мы говорим. Мы близкие кровью Христа, свои Богу, сограждане святым. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Поступайте не просто как украинцы, русские, армяне, грузины. Вы из города, из деревни, с такой или другой страны поступаете достойно звания, а ваше звание, вы сограждане святым. Вам уже дано гражданство, вам и мне дано на небе гражданство. Как это может быть? Я же знаю себя. Я не знаю, как это может быть. Павел говорит, поднимитесь верой к тому званию, которое мы призваны. Это не то, что мы есть, самое по себе, по своей природе. Это благодать Божья, это звание, которое мы призваны. Бог сказал, что мы такие. Я не знаю, как это может быть. Но мы для этого призваны. Мы жилище Божие, храм Божий, который строится. Дух Божий превращает нас в храм Божий. Вы думаете, как это может быть? Я не знаю, как. Я даже не могу объяснить, и вы не можете объяснить, как Бог создал нас из праха земного. Но Он знает, как это сделал. Он сделал нас из праха земного. Он знает, как превратить нас на самом деле в храм Божий. Но Он уже сейчас вас и меня называет храмом Божьим. Поступайте достойно того, что вы храм. Так говорит Священное Писание. И много чего непонятно нам. Вы знаете, я вспоминаю, опять-таки, со своей периода моей службы был у меня один такой случай. Этот же начальник мой, когда я у него уже стал, занял такую нештатную должность, адъютант, главный замполит и главный художник, как он назвал это. Шутя, но я действительно был рядом с ним. Он просто садился со мной, разговаривал, как отец. Я помню один раз на одной из баз Северного флота России собрались офицеры, они уничтожали старые карты. Это были секретные карты разных объектов. И я зашел туда. Я сопровождал его адъютанта, я был вместе с ним, эти карты нес. Я сидел там, разговаривал. И кто-то из офицеров спросил, а что этот матрос делает здесь? И этот говорит, этот человек, он допущен секретным работам, это очень важный человек, и он представил меня, кто его есть. Я думаю, когда меня допускали? Когда это все происходило? Все офицеры посмотрели на меня, там разные высокого ранга офицеры. Кто он такой? Как это он там был? Я сам не знаю, как он так сказал. И я не стал отрицать. Я только принял важный вид, прошелся, так чувствовал. Я стал, перестал бояться. Я сначала думал, что я здесь делаю, но меня так объявили. Меня объявили как важную персону, которую допустились к секретным работам. Я не знаю, почему он так меня назвал. Но мне не оставалось ничего другого дела, как вести себя как человек важный, которого допустим к особым секретным работам. Я, конечно, не переходил грань, не старался что-то сказать, чтобы сразу все поняли, что я мало чего понимаю в этом. Но мое отношение изменилось. Слабая аналогия. Но Павел здесь говорит, не важно, что вы понимаете. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Прочитайте еще раз. Что это за звание? Ведите себя как граждане святым. Ведите себя как те, которые со Христом уже сидите рядом с Богом. Ведите себя как те, которые являются детьми самого Бога. Вы свои родные Господу. Ведите себя как храм Божий. Перечислите еще раз. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Не думайте о своей природе. Не думайте о своих недостатках. Не думайте, какие вы есть. Устремитесь дальше. Духом к той высоте, которой Господь призвал нас. Звание, в которое мы призваны. Пусть это будет мотивация ваших поступков. Вот об этом говорит Павел. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. А сейчас остается достойно звания, в которое вы призваны. Остается следующий вопрос, который нам надо сегодня рассмотреть. Что это значит, братья и сестры? Поступать достойно звания. Со званием мы разобрались. Еще раз, обратите внимание. Я не придумал это, у меня просто выхода нет. Так апостол Павел располагает свой материал. Так он откровение Божие передает. Он объяснил одно, приходит к поступкам, и поступайте достойно звания. Это позиция достоинства, не позиция ничтожества. Мотивация нашей христианской жизни должна быть мотивация достоинства. Хотя я понимаю, какие мы ничтожные. Но позиция, мотивация другая. Помните, что это апостол Павел сказал? Не это сказал, прочитайте, смотрите. И если вы видите, что я немножко как-то повреждаю текст, скажите мне сейчас.
Но если вы этого не скажете, примите сердцем, примите верой. И больше не смущайтесь того, что человекоцентричное у нас богословие. А оно у нас христоцентричное. Мы на Христе сосредоточены, на Слове Божьем. Слово Божье говорит нам, нужно поступать. Достойно звания, которое мы призваны. Братья и сестры, помогите мне, пожалуйста. Что это значит? При этом я не имею в виду, что вы выдумывали. Что Павел говорит? Что это значит поступать достойно звания? Что значит? Что конкретно нужно делать? Как мы должны поступать? Что значит поступать достойно звания? Со званием мы разобрались. Теперь достойно. Как это? Вот в реальной жизни возьмите. Что это значит достойно звания? Помогите мне, пожалуйста. Сейчас время для дискуссии, пожалуйста. Или же это время, если кто-то подойдет после этого и скажет, брат, ты все-таки сильно много о человеке говорил, это человекоцентрично. И вы сейчас это скажите, мы обсудим это. Если вам кажется, то, что я говорил, это слишком высоко, слишком красиво, я, так сказать, умаляю недостатки человека, надо было по-другому. Скажите сейчас, и мы рассудим это. Пожалуйста.
Ну, я думаю, что следующий стих, он объясняет то, что мы рассуждали, второй стих. То есть, если мы считаем поступать достойное звание, значит, мы должны поступать один другого высшим себя, как Павел пишет в другом месте Священного Писания. То есть, вы считаете один другого высшим себя, то есть, достойными.
А в другом месте звание, это каком?
Ну, я не помню точно, не могу сказать. Я знаю по памяти просто.
Спасибо. Спасибо, брат. Правильно брат говорит. Но очень важно, что когда мы читаем то другое место, мы с того места не перепрыгивали на Ефесяна. А с Ефесян не перепрыгивали на то место. Сначала надо посмотреть, что сам текст говорит, который мы читаем. А потом взять другие тексты. Это правильный подход, потому что когда мы с одного текста перепрыгиваем на другой, мы не исчерпываем значение того текста, который перед нами. Попробуйте, пользуясь этим текстом, брат очень правильно сказал, но это следует из другого текста. Попробуйте, пользуясь тем текстом, который перед вами, и объясните, что Павел имел в виду поступать достойно. Используя Ефесяна, используя этот текст. Я, конечно, если я вас спрошу, вообще, что значит поступать достойно, вы, конечно, расскажете, всю Библию знаете. Но очень важно себя поставить в рамки Ефесян. Пожалуйста.
Я думаю, что здесь из этого же текста вытекает и поступок. Проявление в звании проявить смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисхождение, сохранить единство Духа и союз мира. Этим подчеркивается честь и звание во Христе Иисусе, которое подтверждает поступок.
Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Я же не имел в виду так ясно. Пожалуйста, братья и сестры, кто видит как по-другому? Почему я спрашиваю вас? Некоторые мне говорят, ну ты скажи, как правильно, и мы послушаем. Дело в том, что когда говорит как правильно, кто-то слушает, кто-то не слушает. Когда мы останавливаемся, и я оставляю перед вами текст. И побуждаю вас к тому, а кстати, приносите с собой Библию, чтобы вы еще в Библиях это видели. Чтобы вы могли сверять. Пожалуйста, берите с собой Священное Писание по четвергам. Чтобы вы видели это в тексте. Когда вы видите в тексте, текст вам говорит, Бог с вами разговаривает, чтобы это было ваше откровение, которое вы сделали. Поэтому такая форма у нас сегодня общения, когда я не все объясняю. Я позволяю, чтобы вы работали с самим текстом. Работать с текстом – это позволить Богу сказать вам лично. Поэтому, когда кто-то правильно говорит или неправильно, оно одинаково приносит пользу. Потому что если кто-то говорит неправильно, вы про себя скажете «неправильно, а как правильно?». Поэтому, пожалуйста. Василий Иванович вот объяснил вот так, кто еще хотел бы по-другому. Смотрите на текст, что значит поступать достойно? Скажите своими словами, не цитируя.
Если смотреть на 4 главу, мы видим, что у верующего человека, дитя Божие, есть общее достоинство. И еще, как члена церкви, у нас у каждого свои есть назначения и достоинства. И здесь... Я так думаю, я не знаю, будет ли это просто или нет. Ну, это самое. Здесь в 12 стиху написано: «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Я думаю, мы должны поступать так достойно, чтобы все было на созидание тела Христова.
Спасибо.
Спасибо. Поступать так, достойно так, чтобы все, что мы делаем, оно созидало, а не разрушало. Ну, это же та фраза, которую я... Понятно, да? Ну, и она тоже понятна с отложением, ну, ветхого обличения в новое. Это вот все правильно, и вы на меня не обижаетесь, не потому что это неправильно. И просто если мы скажем по-другому, еще по-другому, оно лучше запомнится. Пожалуйста.
Еще Иоанн Креститель в свое время сказал: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь. Ту же самую фразу повторил и Иисус Христос: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь. И вот как раз-то и призвание это и происходит через покаяние. Вот. Если человек приходит только в церковь без покаяния и остается старым, старыми своими привычками, вот, и старыми грехами, которые они были, понимаете, поэтому он не может быть гражданином того царства, в которое он призван. Потому если и написано, что святые и верные там в Ефесе, которым апостол Павел писал, то это не всех касалось, потому что там же в Ефесе тоже были те, которые не соответствовали названию святые и верные, потому что они тоже непокаянные были. Вот. Так и в наше время, если непокаянные входят в церковь, но в них остаются старые дела, они не могут вот, делать этих добрых дел, вот, на которые они призваны, но у них повторяются те. И те, которые остались раньше. Вот, допустим, если даже человек в молодости своей вот, встречался, проводил вот, 3 года, обещал, потом бросил, взял другую. И, знаете, оно, это все равно, но последствия свои иметь будет иметь свои последствия. Но в этих всех вопросах нужно покаяние. Вот, и как написано, совершите достойный плод покаяния. Тогда только человек сможет быть призван вот, поступать, и сможет он поступать достойно звания. Он примет это звание. Для того, чтобы поступать достойно звания, это звание нужно еще принять. А принять через покаяние.
Спасибо. Спасибо.
Пожалуйста. Знаете, я думаю, немножко проще это все. И глядя на эти строки, итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Мы призваны в звание Иисуса Христа, да? Мы христиане. Я думаю, что можно просто это сказать об этом, что поступать так, как поступал Иисус Христос. Так как Он себя вел на этой земле, то, что Он делал, куда Он ходил, как Он молился, как Он жил, да? Вот это и есть истинное имя Иисуса Христа, и мы, как христиане, призванные в имя Иисуса Христа, должны поступать так, как поступал наш Спаситель Иисус Христос.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Саша. Я хочу тоже сказать, что поступать достойно звания, это в другом месте написано поступать достойно Бога. Написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И дальше Павел скажет, в 5 главе он скажет, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света. Как поступают чада света? Они идут к свету, чтобы их дела были обнаруживаемы. Те, которые делают злое, они не идут к свету, потому что дела их злы. А чада света, они идут к свету. Они ходят явно, они ходят открыто, они ходят достойно Бога.
Если можно коренным образом сказать, иди и впредь не греши, как Христос сказал блуднице. То есть она практически за одно мгновение изменила свой статус. И также апостол Павел говорит другим, что я хочу, чтобы вы не пострадали, как убийцы, воры, сквернословы. То есть это меняется, это людям говорит верующим. То есть иди и впредь не греши. Каждый в чем спотыкается и падает.
Спасибо. Пожалуйста, Петр.
Сказали молодежи участвовать, поэтому я встал.
А, хорошо. Это звание, в которое он был призван.
Я думаю, что там достойно звание, в которое вы призваны, а там дальше, если немножко изменить, снисходить друг к другу с любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Мы к этому званию призваны, исходя из этого текста. А как этого, даже написано здесь, как этого достигать? Со смиренно мудрием, с кротостью и долготерпением. То есть мы можем любить всех, но некоторым мы можем это сказать, а некоторым не скажем. Вот, но любить обязаны. Так же и терпеть, вот, так же и снисходить по-разному к разным людям, чтобы было единство, потому что люди, в общем-то, мы все такие, ну, чуть разные. Вот, так что, я думаю, тут все написано.
Спасибо. Пожалуйста.
Апостол Павел говорит: «Братья, подражайте мне, как я Христу». Вот жизнь апостола Павла, она как бы вот, когда смотришь, она вся перед нами предстает. Какая жизнь? Вот он, например, когда познал Христа, он говорит: «Я бегу не так, как неверные, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю себя, чтобы не оказаться недостойным». Вот. У меня постоянное стечение людей, забота о всех церквах. Вот я нахожусь в вузах, и я радуюсь, что я нахожусь в вузах. Я имею возможность молиться о вас, и я молюсь о вас, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И вот такие у него все такие вот размышления.
Спасибо. Что-то хотел еще получать? Пожалуйста, брат.
Теперь имею природу нашего Бога, Отца, и мы теперь должны поступать с достоинством и имени нашего Бога, и не быть беспорочными, вести так, Господь требует от нас, чтобы не порочить наше имя Отца.
Спасибо.
Петр Викторович, а можно в этой связи вопрос задать? В Ветхом Завете мы читаем одно место, по-моему, Давид говорит: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Может быть, это в каком-то другом контексте написано? Как бы там человек, ну, показан не в таком достоинстве, о котором мы сейчас рассуждаем, а в каком-то более низком. Можно как-то вот это связать одно с другим?
Как это более низком? Что вы имеете в виду в том тексте? Там как раз тот текст имеет в виду, что даже немного ты унизил его перед ангелами, славу и честь, увенчал его. Что есть человек, что ты помнишь, сын человек, что ты посещаешь? То есть сам факт, что Бог помнит человека, посещает, говорит о его особой ценности, значит, с чего Бог лично обращал на это внимание. А как получается, что в том тексте более низкий достоин? Что ты имеешь в виду, брат?
Я так понял, что есть человек, что ты помнишь его, что ты обращаешь на него внимание.
Что он ничего не
достоин того.
Дело в том, что все зависит, знаете, как тот грузин писал, смотри на это, как он пишет. Папа, вышли денег. Не чтобы написал папа, вышли денег. И то же самое, это акценты мы расставляем по-другому. Значит, ибо что есть человек, что ты помнишь его? Мы акцент поставим. Но если в контексте читать, этот текст, он повторяется в разных местах. Если мы возьмем у Иова, то друг Иова, он настолько переживает о достоинстве Бога, что он человеку отводит, ничего не оставляет за ним. Говорит, что если луна в глазах Божьих, она и та не светла, и даже в ангелах Бог находит недостатки, то что есть человек, который есть червь? И мы считаем, что человек есть червь, но мы должны помнить, что это говорит друг Иова. И в конце ему Бог говорит: «Гнев мой горит на тебя, потому что ты не говорил обо мне так верно, как раб мой Иов». И уже говоря о человеке, он использует эту фразу. Он видит, что Бог судится как бы с ним, он зовет Бога на суд с собой, но Бог не является. Но его озаряет мысль, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь, говоря, отпусти его. Вот эта особенность, что Иов по-другому, он в том факте, что Бог обращает внимание на человека и помнит его, и посещает. Ну, кого вы посещаете? Вы посещаете человека, который совершенно не представляет вам никакой ценности. То есть там по-другому. Иов говорит, что он видит ценность в самом факте, что хотя Бог отнял у него все, но из-за того, что он его не отпускает с этой земли, держит его, он говорит: а что есть человек? Какая же ценность в твоих глазах? Ну, потому что ты держишь меня, значит, я представляю ценность для тебя. То есть сам факт, что Бог помнит человека и его посещает, говорит о том, что в глазах Божьих человек представляет большую ценность, мы не можем этого объяснить. Мы когда-то говорили о достоинстве человека, что жемчуг сам по себе, шарики жемчуга, они ничего не стоят. Это просто дети поигрались ими.
Им было бы интересно. Но жемчуг драгоценен. Почему? Потому что кто-то платит деньги. На рынок попадает этот товар, за него платят деньги. И ценность жемчуга в том, что кто-то платит деньги. Каждый жемчуг оценивается по-особенному. В этом смысле человек сам по себе, он бы не представлял никакой ценности. Но из-за того, что Бог платит за него, обращает внимание за него, и Бог на это, если можно так сказать, на этом рынке выставил самую большую цену. Говорит, за человека я готов отдать жизнь моего единственного сына. Он поднял ставку цены человека настолько высоко, что во всей вселенной нет никого, кто мог бы заплатить больше. И цена человека никогда не упадет ниже, потому что заплачено очень высоко. И нет никого достойнее, который мог бы сказать, а я больше заплачу. Если кто-то придет и скажет, ну, жемчуг ничего не представляет, но его покупают, деньги вложены. По этой аналогии мы можем говорить что угодно о человеке, но поскольку вы говорите, куплены дорогой ценой, поэтому что заплачено так много за человека, цена человеческая, что бы ни делал сатана, она не упадет. Потому что царь, владыка вселенной заплатил жизнь своего сына за человека. И этим самым приподнял его цену. Обратите внимание на разницу. Не то, что человек сам по себе ценен. Он ценен, потому что Бог вложил эту цену и заплатил цену. Вот в этом смысле. Тот текст говорит о достоинстве человека самим фактом, что Бог помнит его и посещает его. Павел продолжает эту же линию и говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Это подход другой. Можно со стороны страха или ничтожества, будут действия определенные, или со стороны достоинства. Я вижу Евангелие как апеллирующее к лучшему, что Бог заложил в нем. Бог апеллирует к нашему духу, к нашей мечте, чтобы мы устремились к возвышенному чему-то. Он увлекает нас любовью, а не загоняет нас страхом в ад. Я уже увлекся. Пожалуйста, кто-то хотел еще сказать, пожалуйста. Пожалуйста, брат.
Я думаю, здесь апостол Павел говорит об отношениях верующих в церкви. Достойно звания. Если нет единства в церкви, это нет достойного звания. Потому что Христос един с Отцом. И Он хочет, чтобы дети были едины в церкви. Церковь Ефесе должна поступать в любви, потому что любовь – это не чувство, а поступок. И дальше он говорит, кроткими, как Отец, как Христос кроткий характером, и церковь должна быть кроткая в отношении их друг к другу, чтобы не было гордых людей и не унижали других. Потом союзниками были, и также снисходительными были к немощам друг друга, и были мирными людьми, смиренными. Это характер Иисуса Христа, вот отображает апостол Павел, чтобы в Ефесе полностью они были такими, как Христос. Он был достойный, вот для нас сделал все, чтобы мы были достойны Отца, как и Сын Его достоин.
Спасибо. Давайте, братья и сестры, я обобщу, мы будем двигаться, нам надо заканчивать. Очень много, это прекрасное послание, очень много можно говорить. Обратите внимание, первое, наши поступки должны мотивироваться высоким званием, которым мы призваны. И не то, что мы его не заслужили, оно не наше по природе, это то звание, которое нас позвали. Нас позвали и сказали, вот теперь твое такое звание, а почему? Ну, так определили наверху. И мы-то теперь, поверив в то, что нам оказано такое доверие, мы с Божьей помощью поступаем достойно. Павел здесь объясняет, как вы уже говорили, я сейчас обобщу. Он конкретно говорит, поступать достойно звания, которое вы призваны, со всяким смиренномудренным, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Я бы сказал так, поступать достойно звания, можно сказать, поступать достойно звания, это значит поступать согласно определенным духовным принципам, прилагать старания сохранению имеющегося единства и приумножать духовное единство через активное использование имеющихся даров. Давайте теперь попроще. Первое, что Павел предлагает, звание, которое призвано, оно очень высокое. Но первое, наши поступки связаны друг с другом. Как мы поступаем в церкви, с людьми, с которыми мы сталкиваемся. Бог посылает нам этих людей на дороге, на работе, на учебе, в церкви. И мы должны поступать с ними достойно. Как это? мы склонны, особенно славяне, определить определенные достойные поступки. Мы склонны определить, например, одежда. Вот эта одежда достойная, а вот недостойная. Вот человек пришел, он достойно пришел, но от того, что он прилично оделся, может, мотив не тот, и его хорошая одежда совершенно ничего не стоит. Кто-то может прийти не в той одежде, но мотив у него может быть другой. У нас есть очень много, я не хочу, потому что мы настолько, у нас эта сфера ранимая, как только я коснусь определенных традиций. И вы сразу говорите, неправильно это. Я хочу обратить внимание, что Павел не перечисляет конкретные поступки, которые достойны и недостойны. Он дает общий фон, который позволит нам любой поступок проверять с этой точки зрения. Он не говорит о конкретности, в какой одежде, какие песни, как проводить собрание, сколько должно быть проповедей, как должно быть это или это, на каком языке, в какое время. Он эти вещи не говорит. Он говорит о другом. Когда вы поступаете достойно, первое, поступайте со смиренно мудрым. Другими словами, он говорит, поступайте со смирением. У нас должно быть смиренно мудрое. В смирении есть мудрость. В смирении есть мудрость. Это то качество поступать с определенных принципов. Со смиренно-мудрым. Это качество, которое позволит нам любой поступок как-то скорректировать. Смиренно-мудрое – это смирение, скромность. Но что это практически значит? В греческом языке слово смиренно-мудрое не было ни позитивного значения. Любое его значение в свое время было связано с каким-то убожеством или посредственностью. Только христианская церковь придала смирению мудрость, придала смиренно-мудрию особую значимость. Оказывается, смиренно-мудрие – это особая часть, и достойно поступать звание – это поступать по смиренно-мудрию. Слово «смиренно-мудрие» и прилагательные от него, они обязательно имели оттенок раболепия, подлости, характер с плохой репутацией, раболепствующий. То есть у древних греков смирение не было связано с чем-то благородным. Смиренный может быть раб, потому что ему там полагают. Человек, который какой-то подлиза по-нашему, который пытается, человеку угодник какой-то. То есть, и оно все имело негативное значение. В греческом языке, но христианская церковь открыла другой взгляд. Поэтому мы читаем в Новом Завете, говорит, облекитесь смиренно-мудрием. Смиренно-мудрием, потом дальше, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божью. Писание говорит о ложном смиренно-мудрии, когда, говорит, вторгаются, значит, в поклонение ангелов, воздерживаются от пищи, видят в этом особую мудрость, в том, что они порабощают себя. Это, говорит, ложное смиренно-мудрие. Надо покориться Господу. И говорится о смирении, как о смиренно-мудрии, как мудрость в смирении. Это что-то вроде, как это происходит? Как это просто сказать? Когда вы научились ездить? Давно научились ездить? Мне когда-то говорили, когда едешь на машине, когда будешь ехать, ты ездишь в Америке. Ты когда перестраиваешься, смотри в обе стороны. Обязательно через плечо. Один человек говорит, обязательно через левое плечо, через правое. Я подумал, а какая мне разница? А мне русские говорят, не надо, вообще мы вообще не смотрим. Но мне человек рассказал, который уже ездит долго. Пожилой человек говорит, делай это. Это важно, ты спасешься. И я послушал его, думаю, наверное, он лучше знает. И меня это спасло много раз от аварии. Я просто смирился, не понимая этого. А возьмите другое, когда молодой человек начинает, или девушка, дочь ваша, кто-то начинает, говорят вам, например, когда вы едете, держите расстояние между этой машиной и той, которая впереди. Какое расстояние? В книжке написано какое. То, которое надо, умножь 3 раза. Но там же в эту дырку все время будет кто-то пристать. Да ничего, легче доедешь. Здесь есть 2 позиции. Я что, не знаю, где педали находятся? Что, я не умею затормозить? Я видел людей, моих друзей, которые подгоняли под самый капот. И говорят, я профессионал. Это надменность. Молодой человек может сказать, я же знаю, как это сделать. Как, чего это я должен такое расстояние оставлять? Чего я должен другим подставлять? Но смиренный человек, наверное, тот, который ездит 10 лет, наверное, это знает. Дай-ка я, вот есть расстояние такое, столько-то машин при такой скорости, а я сделаю 3 раза больше. Я когда-то сделал для себя такой вывод, 1 раз аварии только сделал. А кто не сделал такой вывод, делает 3, 4, 5, 10 аварий, пока до него не дойдет. В смирении есть мудрость. Тот, кто услышал, поверил, думаю, смирюсь я, хоть я не согласен с ним, но я так буду делать, в этом есть мудрость. Кто этого не понял, оно приходит через другого конца. через штрафы, через многое другое. Это реальная жизнь. А если по тексту, смотрите, смиромудрие – это христианское понятие, это добродетель, дающий человеку сознать свое недостоинство, как следствие истинного знания о себе. Это когда мы можем беспристрастно смотреть в лицо нашим слабостям. То есть, с одной стороны, Бог призывает нас к высокому званию. Но смиренномудрие, мы должны быть смиренны. Нас-то позвали, что мы святые и верные, да? Но мы-то знаем, какие мы. Но мы смотрим, но нас-то позвали. Мы знаем, какие мы. Мы знаем, что мы нуждаемся в искуплении. Мы знаем, что все, мы не такие. И мы в смирении смотрим на себя. Но мы смотрим с открытыми глазами. Я знаю, что я такой. Я знаю, что я недостоин. Я знаю, что я делаю много ошибок. Но Бог, который создал меня из праха земного, Он сказал мне, что Он воскресил меня вместе со Христом. И я, с одной стороны, вижу свои недостатки открытым лицом. Если нет этого откровения, мне стыдно признаться. Потому что я должен что-то придумывать, что я лучше. На самом деле мы можем открыто посмотреть. Смиренномудрие позволяет смотреть на себя в лицо. Сказать, да, я вот такой. Но у меня есть Господь, который создал меня. Христос, когда воскрес, Он же меня посадил на небесах. Он знает, как меня туда довести. И никто не сможет показать пальцы на меня, когда я там буду. А сейчас я в смирении принимаю это. Смиренномудрие проявляется тогда, когда мы сравниваем нашу жизнь с жизнью Христа, с требованиями Божьими. Хотя это высокое звание, но когда мы поступаем друг с другом, неважно, какую мы занимаем пост в церкви, какое служение, мы должны помнить, мы должны смиренномудрием поступать. Мы должны смиренно это делать, сравнивая себя со Христом, с Его требованием, чтобы мы были скромными. Потому что когда мы сравниваем себя со второстепенными людьми, людьми недостойными, мы всегда будем видеть себя в хорошем свете. И тогда мы будем делать ошибок очень много. Когда мы себя сравниваем с негодными людьми, в нас начинает проявляться самонадеянность. Уверенность в себе, вот какое меня поставили. И есть люди, которые стремятся к определенному служению в церкви, как определенной чести. И они обижаются, когда им это не позволяют. На самом-то деле, мы, если нас поставили на какое-то служение, мы должны себя сравнивать со Христом, с требованием Библии, чтобы мы должны были скромными, потому что когда мы сравниваемся с кем-то другим, ну, если она спасется, то я тем более. В этом положении развивается самонадеянность. Смиренномудрие нам нужно, чтобы могли мы трезво смотреть на себя, поступая друг с другом, согласно званию, которое мы призваны, со смирением. Соглашаясь с Богом, какая жизнь наша, какие обстоятельства послал, каких людей, какое служение. Это дают, это не дают, это позволяет, это не позволяет. Я делаю со смирением. И думаю, Господи, то, что мне поручают, это за много. У нас не должно быть этого чувства, меня не заметили. Что значит не заметили? Кого не заметили? Звание, которое тебя только призвали, на самом деле, ты не представляешь такой высокой ценности. Мы сравниваем со Христом. У нас должно быть это смирение, в этом смирении мудрость. Павел говорит, это достойные поступки человека, который поступает согласно званию, в которое он призван. Это объявленное звание. Смиренномудрие основано на созерцании Христа и на осознании Бога и того, что Он для нас недостойных сделал. Дальше он говорит с кротостью. Кротость – это то качество, которым мы не увлекаемся. Но кротость, оно имеет большое значение. В переводе это значит кротость, мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие. Кротость имеет два значения. Когда-то древний мыслитель Аристотель, он определял кротость таким образом. Он брал одну крайность и другую крайность. И между этими крайними среднее как раз то, что правильно. По понятию кротости он говорит, кротость – это вот одна крайность, когда человек очень сердится без всякого повода. И человек, который не сердится вообще. Так вот, посредине Аристотеля говорит, это и есть кротость. Это когда человек сердится, когда есть на это серьезные причины, и когда он вообще не сердится, когда нет для этого причин. Но уловить эту середину очень-очень трудно. Кроткий человек – это тот, который приходит в гнев. Он приходит в гнев. Он не значит, что он просто такой бестелый. Но он приходит в гнев, когда видишь, когда других унижают. Когда других оскорбляют. Но он никогда себя не защищает. Бог его защищает. Это человек кроткий. Поступает другого с кротостью. Если есть кого защитить, защищайте. Но если это касается вас лично, не включайте все свои возможности. Дайте гневу Божьему. Если это что-то не так, смиренномудрие должно подсказать вам. Возможно, это испытание, но если это несправедливо, Бог усмотрит. Вот эта кротость поможет не выйти из себя, сохранить достойный характер. Это слово употребляется по отношению к животному, которое стало совершенно послушным в результате дрессировки. Это слово «кроткие животные», это которые дрессировали, оно совершенно послушно, хозяин говорит, оно делает. В нашем случае кроткий человек, это который имеет контроль над своими страстями и над своими привычками. Точнее, это человек, который держит себя в руках, точнее, Бог его держит, он послушен Богу. Поэтому поступайте со смиренной мудростью и кротостью. При этом вот это качество должно присутствовать, что бы мы ни делали, в какой бы мы одежде ни пришли, эти качества должны присутствовать. И дальше говорится, и с всяким долготерпением. Долготерпение – это значит великодушие, терпеливость, стойкость, выдержка. Этим словом описывается человек, который никогда не сдается. Это который никогда не сдается и за свою стойкость получает как бы плоды победы. Это, если перевести, когда-то римскую армию называли этим словом, а она считала, она никому не сдавалась. В любом случае, они были победоносные, выносливые, и даже когда была проиграна битва, они все равно не верили, что это проиграна битва, они в следующей битве выигрывали. Этим словом их описывали. Это слово, переходя в христианский мир, долготерпение, говорит о, характеризует дух, который не сломит никакое страдание, никакое испытание, никакой обида. Что бы ни случилось, он дальше продолжает. Как бы к нему ни относились в семье, на работе, в церкви, он помнит свое звание, он продолжает свой христианский труд, не смущается ни с чем. Это и есть долготерпение. Это человек, который имеет власть отомстить, но он себя сдерживает и проявляет благодать. Это долготерпение. Это черта характера, которая позволяет человеку без злобы и жала перенести оскорбление и клевету. Вот поступайте достойно звания смиренной мудрости, кротости и долготерпением. Совершайте свое служение, и чтобы никакое страдание, никакая обида, когда совершаем служение, нам что-то говорят. Отвечают, как-то благодарны, не благодарны. Говорят, нужно долготерпение, поступать достойно звания. Это значит помнить, что сколько я нахожусь в служении. Ну как долго еще? Ну 10-20 лет. Ну я-то уже посажен на небесах. Ну, не получилось вот это, ну, не так получилось. Здесь не оценили, здесь слово не то сказали. Но я-то уже на небесах. Господь-то меня принял в семью. Чего мне расстраиваться? Победа моя уже гарантирована. Это человек, который долго терпит и не останавливается. Он не сдается. Он начинает опять. Он продолжает дальше, потому что знает, что победный конец уже гарантирован. Он помнит свое звание. И это звание позволяет достойно поступать. Он продолжает, он не сгибается. Он продолжает служить, независимо от того, что происходит. Это в конечном итоге это качество Бога. Пренебрегаешь долготерпением Божьим. Вы знаете, это то качество, которое в Боге. Если бы Бог так поступал, как мы поступаем друг к другу, Он бы давно бы нас оставил. Он говорит, говорит, мы как будто покаялись. Потом опять начинается, опять и Бог терпит, опять проповедь посылает, опять сон какой-то посылает, какие-то обличения. Это Бог, это характер Бога. Поступать таким образом, это значит имитировать Бога. В конечном итоге в Боге качество даже есть смиренно-мудрее. Вы думали об этом, что в Боге оно есть? Бог смирил себя во Христе. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Каким образом успокою? Научитесь от меня. Возьмите иго мое на себя. Бремя мое легкое, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это качество в самом Боге, в нем и кротость, в нем и смирение. Если надо для спасения людей, он готов смириться на определенное время. Он долготерпив, и говорит, поступайте достойно звания, эти качества должны присутствовать. В конечном итоге, говорит, любовью снисходя друг к другу. Что бы вы ни делали, любовь должна пойти дальше. Если Бог заплатил за этого человека, он за меня заплатил, он за него тоже заплатил. И не получается, и это тогда я любовью снисходю на этот уровень. Почему? Потому что если Бог его любит, то я должен любить. И здесь слово агапы употребляется. Это скорее результат не чувств, а воли. Это способность сохранять несокрушимую доброжелательность к тем, кто не заслуживает и не вызывает никаких симпатий. В конечном итоге, когда мы поступаем с мирно-мудрой, кротостью, долготерпением, в конечном итоге мы все покрываем любовью. Потому что люди, с которыми мы будем работать, они будут нас обижать. Они будут нас оскорблять. Они будут поступать достойно. Они будут нас подводить. И нужна любовь. И нужна эта вера, которая простирается дальше. Как только мы скажем, все, я больше не могу с этим человеком. Достоинство наше, которое мы призваны, должно нас остановить. Но Бог-то меня терпит, а я что, лучше? Просто люди не знают обо мне всего. А Бог-то знает и мне сказал, что уже Он на небесах меня посадил. Я не знаю, как это может быть, но Он меня воскресит, преобразит, и никто пальцем не покажет, что я неправильный. Так Он, наверное, то же самое сделает с моим ближним. Наверное, если он за него заплатил, он знает, как довести до конца. И вот это рассуждение о своем достоинстве должно помочь нашей воле принять правильное решение. Агап – это не просто чувство мягкое, такое, какое сладкое. Это скорее чувство воли. Это решение воли, а не чувств. Это воля из сердца, когда мы сохраняем доброжелательность, несмотря как люди эти к нам относятся. Мы простираемся дальше, согласно своего звания. Мы смотрим дальше. И мы видим будущее, что Бог знает, что с ним делать. Я продолжаю его любить. Знаете, в жизни моей был, не знаю, поможет вам этот пример или не поможет. В жизни моей была одна девушка, сестра в нашей церкви, которая меня очень была, ну, неприятна. Потому как она вела, как она разговаривала, мне очень было неприятно с ней общаться. И я еле себя сдерживать, чтобы не сказать всю правду, что я о ней думаю. Но потом мой друг полюбил эту девушку. Я говорю, что ты делаешь, это безумие. Но он меня не послушал. Он стал с ней встречаться. И наконец на ней женился. И когда она мне, а ему говорил, Петр, скажи ему, чтобы он больше не ходил. Я его вообще не люблю, никогда за него замуж не выйду. Я ему говорю, не делай этого. А говорит, ничего, ничего, Господь все усмотрит. Она со временем, она его так полюбила, как никогда. И говорит, ты безумная, невозможно своего мужа так любить. Но она его любит. Но смотрите, что произошло. Человек, который был неприятен. Но когда я узнал, что он серьезен, я своей воли принял, я должен относиться к этой девушке уважительно. Это будущая жена, невеста моего друга. И вы знаете, это волевое решение начало менять меня изнутри. У меня появились слова мягкие и уважительные. И теперь я не нахожу никакого труда, разговаривая с ней уважительно, с особым теплом, потому что это жена моего друга. Вот это чувство неприязни, только потому она приходит, что мы забываем, что этот человек, который приносит нам неприятности, за него Христос заплатил. Он принадлежит Господу. Когда мы начинаем рассуждать о своем звании, мы вспоминаем это. И тогда мы то, что не получается, покрываем любовью. Это и есть поступать достойно звания. Эти качества – это поступать согласно определенным качествам. Смиренно мудрее, кротость, долготерпение, любовь. Эти качества, что бы мы ни делали, эти качества должны присутствовать, они должны вытекать из звания, которое мы призваны. И дальше, чтобы закончить, и нам нужно закончить, время уже ушло. И заканчивается это рассуждение Павла, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. И дальше говорится о единстве, которое есть в церкви. Поступать достойно звания, это значит прилагать старания, чтобы сохранить единство, которое есть в церкви. Это один Господь, одна вера, одно крещение. Там причисляют одно. Есть в церкви что-то, что уже нажито, что уже приобретено. И как данное в церковь, приходя в церковь поступать достойно звания, мы делаем все, чтобы сохранить то, что есть единое в церкви. И дальше говорится о дарах. Что мы используем свой дар таким образом, чтобы умножать это единство. Доколе придем в единство веры, познания. И дальше говорится о нашем духовном росте. Для созидания самого себя в любви. Духовный рост. Я хочу на этом закончить, братья и сестры. Смотрите, мы много рассуждаем о том, что духовный рост. Иногда это конференции, библейские уроки. На самом деле это комплекс всего. Это то, что мы понимаем, теоретическая часть. Но и наши поступки, когда мы поступаем со смиренным, мудрением, кротостью, долготерпением, любовью. Когда мы намеренно, сознательно стараемся сохранить единство, которое есть в церкви. И умножаем единство, которое еще нет. Но мы его умножаем активным употреблением дара. В это время мы и сами растем в любви. Это единство. Есть духовный дар. Невозможно духовный рост. Невозможно духовно расти, просто читая Библию, читая просто разборы, посещая конференции, посещая. Должен быть комплекс того, что мы понимаем и как мы поступаем. Итак, поступать достойно звания, это значит поступать согласно определенным принципам, развивать в себе определенный характер, перечислен. Это значит прилагать старания, чтобы сохранить имеющееся единство. А также умножать единство через активное, желанное употребление своего дара.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!